Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», 28 марта, сегодня понедельник, сейчас 16 часов 6 минут, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем, следим за лентами новостей, наводим порядок в нашем редакционном хозяйстве, тут обычно после выходных что-нибудь да не так, вот в данном случае, например, мне не напоминают, какой сегодня день недели, а как тут вспомнишь, ну ладно. Понедельник, 28 марта, сейчас 16.06. Следим за лентами новостей, за срочными сообщениями. Прежде всего обсуждаем главные темы этого дня. Смотрим за тем, как едет Москва в эти минуты. Прямо сейчас по Яндексу получаются 5-бальные пробки. По прогнозам в 6 и в 7 вечера пробки в 6 баллов. Это максимальные на сегодня трудности на дорогах. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут в прямом эфире. Это предложение Москвы смягчить требования к бизнесу, как предполагают власти. Таким образом, бизнес может сэкономить 1,5 триллиона рублей. Насколько это поможет бизнесу в условиях сложностей в экономике? Первая тема. Вторая тема уже про конкретные возможные сложности в экономике. Крупнейший в России поставщик упаковочной продукции Tetra Pak заявил о временном сокращении ассортимента пищевой упаковки из-за нехватки некоторых комплектующих. Как пишет сегодня газета «Коммерсант», возможно, уже в ближайшее время сложности могут быть. Но в любом случае «Коммерсант» указывает, это компания приостанавливает выпуск упаковки для вина и напитков объемом 2 литра. Пока так. Кроме сока, причем на 2-литровой упаковке сока это вроде как распространяться не будет. В целом Россия, в России сырья для производства упаковок типа Tetra Pak остается менее чем на месяц. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграмм для ваших сообщений говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8. Видеотрансляция у нас ВКонтакте. Об этом тоже не забывайте. Да, и не забывайте, уж если вы в интернете, рядом с вами компьютер, тогда не забывайте о существовании сайта радиостанции «Говорит Москва», говоритмосква.ру. Там есть и аудио, и видеотрансляция.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, мэрия Москвы объявляет, что она собирается смягчить требования к бизнесу для экономии 1,5 триллиона рублей. Это программа по отмене и смягчению некоторых контрольно-надзорных правил. То есть контроль и надзор можно смягчить сразу на 1,5 триллиона рублей. Газета «Ведомости» об этом пишет. Инициатива содержится в письме мэра Собянина. Направил письмо Собянин премьер-министру Мишустину. Там, говорят, 10 блоков, которые относятся к сферам труда, транспорта, общепита, школ, пищевого производства, туризма, пожарной безопасности, антитеррора и складов. Издание отмечает, что, и тут тоже важная цифра, самой выгодной для бизнеса может стать отмена избыточных статей в сфере трудового законодательства и охраны труда. И вот если верить газете «Ведомости», то это может приносить до 300 миллиардов рублей в год. Избыточные требования, которые стоят 300 миллиардов рублей. Если этого не платить, наверное, действительно станет легче. Станислав Супрунов, член правления «Опоры России». Он к нам присоединяется в прямом эфире. Станислав Викторович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Итак, мэрия Москвы, если верить «Ведомостям», собирается помочь бизнесменам не платить властям 1,5 триллиона рублей. Это поможет бизнесу?
Конечно, любые меры послабления, в том числе и фискальные, они помогут бизнесу, потому что сейчас, как мы видим, время не самое простое, издержки растут, там цены растут, вот. Ну и, соответственно, бизнесу нужна помощь.
Но насколько серьезной будет такая помощь? Просто ведь бизнес, он большой, довольно сложно сказать. Если на всех поделить по 1,5 триллиона, может, там по 5 рублей получится?
Ну, понимаете, 1,5 триллиона сумма, конечно, не маленькая, да? Но эта поддержка, она будет, конечно, в целом не совсем, конечно, существенной. Так что все предприниматели заживут там после этого на широкую ногу. Но в любом случае, раз идет такая тенденция, вот, идут ослабления вот этих фискальных мер, это уже приветствуется бизнесом положительно, и это уже задает настрой предпринимателям, что их не бросают один на один с проблемами, что им пытаются помочь. Дальше, может быть, будут другие меры поддержки.
Смотрите, тут ведь два варианта помощи. Можно платить деньги, можно разрешать не платить деньги. Вот в данном случае, когда смягчаются требования, разрешают деньги не платить. Это выгоднее для бизнеса или выгоднее, чтобы все-таки власти как-то помогали деньгами?
Ну, конечно, если бы как бы не платить деньги, это эффективнее, потому что если всем подряд раздавать деньги, есть бизнес эффективный, есть неэффективный. Например, неэффективный бизнес эти деньги просто потратит, и эффекта от этого будет ноль. Вот. А если ослабление какой-то там фискальной нагрузки, то, соответственно, это поможет предпринимателям больше и не нарушит вот эту вот конкурентную среду, вот, что кому-то дали больше денег, кому-то меньше дали, а кто-то, может быть, не подал заявку на какую-то там субсидию или там поддержку и не получил, потому что просто не знал.
Теперь еще один вопрос. Если верить ведомостям, то, что пишут сегодня, а пока, наверное, письмо Собянина премьер-министру Мишустину вот так целиком-то не публиковали, но все-таки самой выгодной для бизнеса может стать отмена избыточных требований в сфере трудового законодательства и охраны труда до 300 миллиардов рублей в год. Во-первых, то есть уже сейчас понятно, что эти требования можно назвать избыточными, или они избыточны только в этих условиях?
Ну, понимаете, у нас трудовой кодекс, он достаточно жесткий, он на стороне сотрудников. Ну, с одной стороны, это, конечно, хорошо, что позволяет защитить персонал, да, но с другой стороны, там для бизнеса, особенно для малого, это определенная нагрузка, да, то есть не каждый себе сможет позволить в штате держать, например, там, специалиста, который будет заниматься тем, что только следить, чтобы все требования были исполнены. Законодательства, потому что, как мы знаем, там трудовая инспекция, она достаточно как бы хорошо работает, и штрафы, которые предприниматели получают от нее, они тоже не маленькие. Вот, поэтому, если будет какое-то ослабление, это позволит предпринимателям там высвободить освободившиеся ресурсы, там, не знаю, либо на сохранение бизнеса, либо на его развитие.
Не может ли это усложнить работу людям? Потому что вот наши слушатели один за другим пишут, что вот с точки зрения, не получится ли так, что люди будут работать в условиях, которые, грубо говоря, им просто опасны?
Не, ну за такими вещами, конечно, у нас есть соответствующие органы компетентные, которые следят, там, не знаю, если это пожарная безопасность, то там МЧС, да, в таких вещах здесь вряд ли будут какие-то послабления, вот, но есть. Ну, действительно, там определенные избыточные требования в трудовом кодексе, вот, которые не угрожают, например, жизни там, сотрудников там, или других граждан. Вот такие, конечно, нормы надо пересматривать, потому что они давно уже устарели, и они не соответствуют современным тенденциям.
Еще, насколько вот вы понимаете, вот эти предложения Собянина Мишустину, которые мы сейчас обсуждаем, это варианты смягчений, которые потом надо будет все равно вернуть в бюджет? Или это вот на какое-то время действительно смягчение, и то, что сегодня не платишь, потом доплачивать не придется?
Знаете, ну хотелось бы, конечно, чтобы эти меры, они остались или в будущем, потому что ну, смягчение, оно всегда лучше, чем какого-то ужесточения. Вот. И бизнес это, желательно, конечно, чтобы он развился. Чем будет больше бизнеса, и чем больше будет бизнесов у нас в стране, тем больше будут налоговые отчисления. Поэтому здесь лучше исходить из того, что бизнес надо развивать.
Спасибо. Станислав Супрунов, член правления «Опоры России», был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Никто не знает, что будет потом, пишет Рафаэль. Нет гарантии, что не придут ко мне и не потребуют. Нет, ну тогда вообще, если к этому подходить таким образом, то тогда вообще нет смысла ничего делать. Потому что вот, ну тоже Панк 13 пишет, это как в локдаун, совсем не платить или отсрочка на годик-другой. Все-таки важно, чтобы это было объяснено заранее. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло. Здравствуйте, усомнившийся Макар.
Да, Макар.
А я вот как бывший журналист хочу вас спросить, нынешнего журналиста, как вы вообще оцениваете смысл фразы «отмена избыточных норм»? То есть они понимали, что нормы избыточные, но если бы не вот такая критическая ситуация, спокойно правительство Москвы с ними бы мирюсь.
Именно поэтому, Макар, я и задал вопрос, это могут быть избыточные меры вообще, тогда это один вопрос, или избыточные в нынешних условиях меры. 7373948, телефон прямого эфира. Вот Панк 13 это понимает так, сначала бизнесу веревочку на шее-то затянули, а теперь чуть-чуть ослабляют, и все радуются. Он говорит, я прямо так вот правильно понимаю, что распоясается бизнес, уверен Григорий, забудет дорогу в налоговую. Причем тут налоговая? Тут скорее в трудовую инспекцию он забудет дорогу. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Прошу.
Я, у меня тоже бизнес несколько. Я хочу сказать, последние годы они совсем задушили все. а сейчас дают свободу. Это к чему?
Тут вы понимаете, вот вы так легко говорите, сейчас дают свободу. Во-первых, мы не знаем. Во-вторых, тут ведь еще одна история. Если дают свободу с точки зрения выполнения условий охраны труда, то, может быть, и не нужна такая свобода. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем обсуждение. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Да, прошу.
Здравствуйте.
Вы в эфире.
Добрый день. Я занимаюсь производством уже много лет, и мы много раз подавали, ну, бизнесу поддержку, на предоставление поддержки бизнеса, но нам, например, всегда отказывали в этом.
Ну, может быть, с вами что-то не так?
Ну, нет, всегда или не подходят акведы, либо мало компания существует, либо, ну, всегда так может придумывали...
Быть, так может быть, тогда попытаться привести свою компанию, что называется, вот, чтобы она подпадала под эти требования?
Вот знаете, вот сейчас все бизнесы, грубо говоря, страдают. Импортные, неимпортные. Но мы делали заявку буквально на прошлой неделе, нам ответ пришел, что... предоставляется только для IT-компаний
поддержка. Сейчас действительно так, об этом заранее было объявлено. О других компаниях вот сейчас мы только обсуждаем на уровне письма мэра Москвы, соответственно, премьер-министру. Всем надо на завод пойти, полагает 165-й, и что от этого изменится? Что будут отменять? Оплату отпуска, оплату переработок? Если хорошо бизнесу, значит, плохо человеку, пишет Марина. Пусть хоть один пример приведут, что отменят конкретно. Для Марины вот так. Не очень понятно, как бизнес работает во всем мире, потому что если бы было так, то тогда бы везде были сплошные проблемы. А есть места, где проблем с бизнесом и его работниками, кстати, тоже нет. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Леонид Москва.
Да, Леонид.
Ну, знаете, предыдущий звонивший, конечно, доставил мне массу удовольствия. Я вот вспомнил, когда я спортом занимался. Если ты в категорию весовую не попадаешь,
ну, вот, да.
Должен ты весить 100 килограмм. А ты весишь 100 килограмм и 100 грамм. Тебе просто говорят, парень, ты либо выступаешь в более высокой категории, либо до свидания.
Именно так.
Ты просто не проходишь по критериям. Ничего в этом страшного нет. Этой работой должны заниматься специальные люди. Вот буквально сегодня мне мои сотрудники сообщили, что мы получили субсидию от Москвы по коммуналке. То есть, если ты арендуешь помещение, неважно у кого, там у города или у частных структур, и если ты платишь коммуналку, и у тебя все вовремя оплачено, и у тебя есть документы все, вот мы эти документы подали месяца, наверное, полтора, помните эту историю, да, вот там платили за это, да, давали. Вот нам сегодня пришло подтверждение, что мы в течение 2-3 недель получим вот эту субсидию. Ну, это непросто, это требует определенных умений, этим должны заниматься люди, которые понимают, как это работает, но все это реально. Вот я конкретный пример рассказываю, мы там по нескольким объектам получили довольно серьезные суммы.
Смотрите, вот Козерог утверждает, что у его брата проектное бюро, и оформить любые поблажки очень сложно, практически нереально, потому что придираются ко всему.
Ну, естественно, а как иначе? Ну, в противном случае просто Козерог должен подумать вот о чем. Что если бы не придирались, тогда можно просто ходить и прохожим деньги раздавать. Ну, там же тогда получается такой объем коррупционных схем, что просто страшно становится. Это и должно быть крайне придирчиво. Это и должно быть максимально скрупулезно. Но только если ты все делаешь как вот... Вот есть регламент, ты все делаешь по регламенту, и тогда проблем нет. Мы и в карантин там получали дешевые займы от государства, ну, кредиты там.
Ну, давайте тогда, как предприниматель, тогда вот совсем коротко прокомментируйте эту историю. Люди, судя по всему, очень болезненно относятся к любым послаблениям в сфере охраны труда или техники безопасности.
Слушайте, ну, конкретно у меня, мы всегда помним, что вся техника безопасности написана кровью. Вот, поэтому мы как бы к этому относимся щепетильно. Что касается в целом ситуации, знаете, я думаю, что есть простое эффективное решение. Когда в нашей стране через суд можно будет получить с работодателя очень много денег, тогда работодатель без всяких инспекций,
сам.
Без всяких каких-то там дополнительных регламентов, он сам сделает так, чтобы ты... какой бы ты ни был там умный или не очень умный, это в особенности, да, если ты не очень умный, чтобы ты не мог себя убить у него на предприятии.
Ну, понятно.
Дома, ради бога, но на предприятии нет, это должно быть очень дорого. А пока, ну, как бы через суд там отсудить что-либо внятные суммы по потере здоровья, ну, практически невозможно.
Приходится требовать будет... государству. Я понял, ну, да. Спасибо. Спасибо. Вот Алексей тоже пишет, это в продолжении того, о чем только что Леонид говорил. Алексей пишет, нужно 10 миллионов на исполнение госконтракта, а банки не дают. Не очень понятно, а как вы заявлялись тогда на на госконтракт, если у вас не хватало 10 миллионов, вы не понимали, откуда это, эти 10 миллионов взять. Но это другое. Мэрия Москвы предлагает смягчить требования к бизнесу для того, чтобы тот бизнес сэкономил примерно 1,5 триллиона рублей.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем. Следим за лентами новостей. Срочное сообщение. AB InBev, пивоваренная компания, запросила контролирующего акционера приостановить действие лицензии на выпуск и продажу пивного бренда «Бад» в Российской Федерации. Первая тема, а еще одна тема. Крым переходит на полное обеспечение водой из северо-крымского канала, и это произойдет к лету. Цитирую по ленту агентства ТАСС со ссылкой на власти. Тут без уточнения, кто из властей сделал такое заявление. Следующая тема. Крупнейший в России поставщик упаковочной продукции «Тетрапак», как пишет «Коммерсант», заявил о временном сокращении ассортимента пищевой упаковки из-за того, что некоторых комплектующих ему не хватает. Компания собирается приостановить выпуск упаковок для вина в «Тетрапаке», а также «Тетрапаков» для напитков объемом 2 литра, но при этом ограничения не будут касаться напитков, то есть соков конкретно. Выпуск упаковки для социально значимых продуктов типа молока и детского питания при этом будут, наоборот, увеличивать. Источник «Коммерсанта» при этом утверждает, что у производителя упаковки «Тетрапак» в России сырья остается менее чем на месяц. Андрей Даниленко, общественный омбудсмен по торговле, президент агропромышленного фонда «Свое», он к нам присоединяется по телефону. Андрей Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот где-то в одной из областей уже были новости в конце прошлой недели. Договорились о том, почем будет разливное молоко. Надо готовить бидончики?
Нет, ни в коем случае. Существует множество различных видов упаковок. Есть же в том числе и пластиковые бутылки, есть и пластик. Ну, то есть множество альтернатив. Сейчас все производители смотрят, какие есть альтернативы, в том числе есть альтернативные поставщики картона. Поэтому сейчас идет такая работа в том ключе, чтобы и найти альтернативное сырье, и посмотреть, как можно безболезненно перестроить на какие-то другие виды упаковки.
Когда вы говорите «безболезненно перестроить», что вы имеете в виду? Безболезненно, чтобы не пропадала в какой-то момент упаковка вообще? Или в том смысле, что новая упаковка может быть не так крепка, не так удобна, но зато она будет?
Нет, дело в том, что, во-первых, существует на производстве линии. Линии настроены, допустим, исключительно на тетрапаковскую упаковку. Вот как можно относительно недорого поставить альтернативную упаковку на ту же линию, вот вопрос. То есть бизнес должен посмотреть, какие опции, какие есть технологические решения. Никто никогда такой задачи раньше не решал, не было такой необходимости. Сейчас все смотрят, как можно оптимизироваться и какие задачи решить. Да, тетрапаковская упаковка, это чаще всего используется для продукции длительного хранения. Значит, возможно, что на какую-то ближайшую перспективу будет больше ассортимент продукции, ну, скажем так, более короткого срока хранения, там, в пределах там, 2 недель, 3 недель, а будет меньше ассортимент продукции 6-месячного срока хранения. Но я думаю, что в любом случае есть другие страны мира, которые не завязаны на тетрапак и используют альтернативные решения. Просто вопрос в том, чтобы бизнес перестроился на альтернативные подходы.
Первое, что в таких случаях у нас обычно говорят, вспоминают, что было у нас раньше. Поэтому каковы перспективы стеклянной бутылки, а также пластиковых пакетов, которые раньше разливали, к примеру, молоко?
Ну, во-первых, пластиковые пакеты, как бы то ни было, до сих пор активно используются во многих регионах. И это, ну, скажем так, дешевый продукт, дешевый за счет того, что эти пакеты недорогие, это социально доступный продукт, поэтому это не пропало, оно существует. И стекло, кстати, тоже в России не пропало, оно тоже существует, просто не так массово распространено. Но да, будут, может быть, перестройка с точки зрения упаковки, возможно, даже и качество может как-то в какой-то мере первое время быть неоптимальным. Но это вопрос исключительно времени, чтобы перестроиться.
Но вообще, когда говорят о, хотел сказать пластиковые, но нет, когда говорят о стеклянных бутылках, то говорят, что, мол, главная проблема их возвращения в широкий ассортимент продукции в том, что они довольно дороги должны быть для того, чтобы быть оборотной тарой.
Но это действительно в данном случае сейчас те, кто использует стекло, они больше его используют как премиальный продукт. То есть это, как правило, для такой премиальной фермерской продукции. Я не думаю, что мы массово вернемся к стеклу. Я думаю, что все-таки будут различные другие решения. Но да, мы были настроены на определенный формат упаковки. Сейчас будем корректироваться. Но вообще в целом, все-таки продовольствие, все, что связано с продовольствием, всегда считалось социальной продукцией. Я думаю, что в любом случае будут страны, которые будут поставлять все необходимое для того, чтобы обеспечивать население продовольствием.
То есть все-таки не импортозамещение, а поиск других поставщиков?
Я думаю, что будет сочетание того и другого. Я думаю, что это хороший стимул наладить и собственные возможности. Но мы все равно живем в глобальном мире, и все равно какие-то партнерские отношения должны быть и будут в любом случае.
Как теперь говорят, ну хотя бы из Эритреи.
Ну, я думаю, что в любом случае продовольствие – это система сообщающихся сосудов. Такую огромную страну, как Россию, полностью отрезать от глобальной продовольственной системы просто невозможно.
Спасибо. Андрей Даниленко, общественный омбудсмен по торговле, был с нами на прямой связи. Анна спрашивает, а что за вино такое в пакетах по 2 литра? Не в курсе она. Виталий пишет, что бывает сок такой, большие банки, стеклянные 3, 4, 5 литров. Непонятно, правда, как быть с ними потом. Спецпомоек под стекло мало, в обычную помойку кидать жалко, да и так себе вариант с его точки зрения. Рафаэль тут же напоминает то, что он любит напоминать. Экономически Россия не огромная, а скромные 1,5. А вот все-таки уже теперь он допускает вариант по 1,7%. Некоторые до сегодняшней ситуации говорили про 2% всей экономики мира. Российские производители упаковки типа тетрапак – это упаковка без внутренней фольгированной прослойки. Значит, просто будет срок продукции меньше, пишет Верунчик, 132-я. 7373948, телефон прямого эфира. Много сообщений приходит. Виталий предлагает вспомнить про треугольные упаковки. Зачем их вспоминать? По-моему, если прийти в магазин, что-то, ну, типа сгущенного молока вы и так найдете. Заводы, которые с 80-х не меняли оборудование, полагает Панк 13, и потирают лапки. Я думаю, там уже некому лапки потирать. Ну, потому что и оборудование не в том состоянии, чтобы как-то могло потирать что-нибудь хотя бы. 7373948, телефон прямого эфира. Напомню, Тетрапак, крупнейший в России поставщик этой упаковочной продукции, заявил, что временно сокращает ассортимент пищевой упаковки. Более того, если верить сегодняшней публикации «Коммерсанта», а он ссылается на свои источники, у «Тетрапак» в России сырья остается теперь меньше, чем на один месяц. 7373948, телефон прямого эфира. У нас еще одна минута до новостей, у вас есть возможность дозвониться. Вино а-ля «Шмурдяк», пишет 698-й. Но «Либер фрау Мильх» было ничего. Я не знаю, о чем это он написал, но вот я прочел то, что было написано. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте. Вы знаете, начали вот сейчас уже продавать молоко, так сказать, на разлив в железных бидонах, как было в 85-м, вот в 89-м.
Это где, где это у вас такое?
Это было такое, уже есть, знаете.
Где у вас это где?
На станциях стали, вот где электрички ходят. Давайте перейдем к деревянным бочкам.
Давайте, это прекрасно. Но вот сначала давайте разберемся, где это было на самом деле, на станциях, о которых вы рассказываете. Хотя разливное молоко, если оно действительно свежее, если оно действительно хорошо доставляется, вполне может быть интересно в употреблении. Это же другой вкус. Оно же свежее. Не вижу проблемы, пишет Ярослав. У меня стеклянная бутылка из-под сока, я ее мою и переливаю туда молоко. В чем проблема? Ну, проблема в том, как вы будете с этой бутылочкой ходить в магазин, как там будет это все организовано. То, что даже мы сейчас видим, это, как правило, все-таки бутылки, которые поставляются прямо в автомате. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 28 марта, понедельник. Мы продолжаем. Сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Буткин. В радиоэфире FM 94.8. В интернете, ВКонтакте сегодня у нас идет прямая трансляция. Об этом не забывайте. Можно следить за новостями от нашей радиостанции. Радио «Говорит МСК». Это телеграм-канал. В следующем часе он вам понадобится. Будем обсуждать, что такое холодная война и началась ли она на самом деле. Как об этом говорят. СМС-портал для ваших сообщений. +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК Бот». Звонить можно в студию по номеру 7373948. Катя нам рассказывает, что в совхозе имени Ленина молоко продают в розлив. Можно со своей тарой ходить за покупкой. Это очень хорошее молоко. Ну да, к примеру, из северо-восточного административного округа легко съездить куда-нибудь в район совхоза имени Ленина. Потом 698-й вспоминает, как сходили и с бидонами, и стеклянная молочная была бутылка, и кефирные бутылки были. Да, такое тоже было. А Григорий из Санкт-Петербурга и вовсе молоко из бочки покупает, и у него, говорит, канистра 10 литров есть. Интересно, что у вас за семья такая, что вы быстро выпиваете, а ведь молоко из бочки, обычно оно недолгого срока хранения. То есть вы в день 10 литров выпиваете? Или в два? Не знаю. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это, во-первых, возможный отзыв сертификатов продуктов ушедших из России IT-компаний. Если это произойдет, что это значит? К чему готовится? Первая тема. А вторая тема. Сегодня появилась новость. В России начали отключать карты, банковские карты, при подозрении на закупку для спекуляций. Как это банк может определить, что ты закупаешь для спекуляций? А ведь за это теперь могут отключить банковскую карту. Как это работает, попытаемся узнать через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, СМИ узнали о возможном отзыве сертификатов продуктов IT-компаний, которые ушли из России. А компании-то, в общем, известные. IBM, Microsoft, Oracle, SAP, Trend Micro и SET, если я правильно произношу, это уже менее известные в быту компании, но все-таки они известны среди специалистов. Федеральная служба по техническому экспертному контролю собирается пойти на такой шаг, если холдинги в течение 90 дней, то есть 3 месяцев, не гарантирует обеспечение техподдержки своих решений. И это снова «Коммерсант». Она пишет государственным информационным системам и объектам критической информационной инфраструктуры придется еще быстрее искать замену зарубежным системам. Требования таковы, что заявитель должен обеспечивать техподдержку средств защиты информации, которые проходят сертификацию в России, в том числе устранять выявляемые уязвимости. Итак, если будут отозваны сертификаты продуктов, ушедших из России компаний, это что, нельзя будет всей этой продукцией пользоваться? Но чем мы тогда будем пользоваться? Михаил Брауда-Золотарев, директор Центра IT-исследований и экспертиза Вранхикс. Михаил Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, если компания уходит из Российской Федерации и у нее отзывают сертификат, что дальше?
Ну, я думаю, что дальше примерно ничего. Вот за сертификаты, это чисто бумажная история, сама по себе она ни на что не влияет.
Хорошо, это ни на что не влияет, когда мы с вами, к примеру, пользуемся домашним компьютером. Хорошо, но если это так или иначе вовлечено в какой-то процесс, государство ведь придет и скажет «та-та-та».
Ну, вы правильно говорите. Вот вопрос, придет государство или не придет, и кто придет, и что скажет, и будет ли в данном случае «та-та», или наоборот, будет негласное закрывание глаз на использование, скажем так, не вполне соответствующих версий. Я бы вообще из этой новости какое-то вот событие бы не раздувал. Мне кажется, что это чисто бумажная история. У регулятора СТЭК есть нормативные документы, согласно которым вот в таких случаях надо приостановить сертификат. Они это сделали. Одновременно они переложили ответственность на тех, кто эксплуатирует этот софт. Потому что они вроде свою функцию выполнили, сказали, что они теперь, ну, как бы не отвечают, да, сертификат как бы приостановлен. А то, что все равно люди будут, госсектор, не госсектор, частные, не частные, будут продолжать софт, ну, скажем так, плюс-минус эксплуатировать, как и до того, правдами, неправдами, но это тоже более-менее понятно.
То есть, с вашей точки зрения, собственно, в СТЭК они будут, что называется, призакрывать глаза. Не надо будет искать новых поставщиков.
Я не знаю, будут они что они будут делать, лучше у них спросить.
Это
я
понятно.
Же не их пресс-службы, и трудно всегда, да, вот такие комментарии давать, что они будут делать. Я не знаю, что они будут делать. Я просто считаю, что вот это как бы не является событием, то, что мы сейчас обсуждаем. Это просто некоторые бумажные формальные действия. Вот что будет дальше, вот это вот уже и, собственно, и породит последствия.
Тогда по-другому сформулирую. То есть, если, к примеру, понадобится заменить продукты IBM, Microsoft, Oracle, легко найти тех, кто заменит их, учитывая все сложные требования?
Нет, не очень легко. Больше того, это совсем даже не просто. Больше того, даже если делать в плановом режиме с горизонтом планирования, так скажем, 3-5-10 лет, да, это было бы не так просто. Заменять что-либо на боевых системах просто на лету, ну, по многим направлениям это, ну, практически невозможно, так скажем, или очень болезненно окажется. Вот. Конкретный ответ можно дать только будучи специалистами по конкретному софту и зная конкретные конфигурации, да, к чему что может привести. Вот. В общем виде ответ вот, ну, максимально общий, что да, это очень болезненно и не всегда это возможно.
То есть,
и, собственно, поэтому-то я и говорю, что сертификат – это история в данном случае, ну, скорее бумажная, нежели какая-то фактическая.
Она, конечно, бумажная, но вот наш слушатель Леонид говорит, а мне в этих условиях непонятно. Я как юрлицо купил этот продукт и могу или не могу пользоваться. Поставит передо мной проблему государство, когда и если будет делать разного рода проверки, или не поставит? На этот вопрос, я так понимаю, ответа-то и не будет.
Знаете что, ну да, на самом деле правильно ваш слушатель вопрос задает, и правильно он понимает, что крайним окажется в любом случае не регулятор, а пользователь. Ответ такой, я не знаю. Риски, безусловно, есть. Это отзыв сертификата и продолжение эксплуатации софта в тех случаях, когда сертификат является обязательным, безусловно, является нарушением с формальной точки зрения. Конкретно ваш пользователь, он обязан эти сертификаты применять или не обязан, это он знает. Если обязан, у него нехорошая ситуация, потому что, ну, выбора большого у него нет, скорее всего. Вот. А если не обязан, ну, тогда это его не затрагивает, тогда это не его головная боль, не его проблема.
Понятно.
Но он правильно понимает эту ситуацию.
Он как раз пишет «большая головная боль», вот прямо то, что пришло сейчас.
Скорее всего, в этом случае я бы предположил, что этот пользователь, он находится под регулированием, и у него какие-то, не знаю, персональные данные в больших количествах или что-то еще, где эти сертификаты являются обязательными. В этом случае, да, ему не повезло.
Спасибо. Михаил Брауда-Золотарев, директор Центра IT-исследований и экспертизы в РАНХИКС. 698-й, 30 лет били баклуши, сейчас опомнились. Тут опять большой вопрос, а надо ли было это все менять обязательно? Вы заранее должны были ко всему этому приготовиться. Вы так себе представляете? Вы ко всем вероятным поворотам своей судьбы готовитесь, к примеру, за 20 лет. Вы все заранее про себя знаете? 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Мы продолжаем с вами в прямом эфире обсуждать эти темы. Смотрим за срочными сообщениями. Канцлер Германии только что заявил. Сейчас, видимо, главная тема этой недели. Расплата за российский газ в рублях. Канцлер Германии. Большинство контрактов немецких закупщиков российского газа предусматривают оплату поставок в евро. Так они и будут исполняться. Это заявление канцлера Германии с ленты агентства РИА Новости. До этого на ленте агентства ТАСС похожее сообщение появилось и из Японии. Страны Большой Семерки попросят свои компании не принимать счета за газ в рублях. Это ТАСС цитирует японское агентство Киода. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Вы в эфире.
Здравствуйте. У меня вот такой вопрос по поводу софта. Я бы сказала, что если рынок будет сильно регулироваться, то тогда возможно, что и сразу будут ограничения. Но дикий рынок сейчас может вернуться. Это первое. А второе, я хотела бы сказать насчет пальмового масла.
Не-не-не, пальмовое масло – это не наша тема сейчас. 7373948, телефон прямого эфира. Не было стратегии развития страны, уверен Ларек-Марек. Вот есть люди, которые очень стратегически смотрят на это. Но вот опять же, 698-й. Я, мол, не планирую, потому что не знаю, в какой стране живет. Так может узнать? И тогда планировать? Или, к примеру, Ларек-Марек, стратегии развития страны не было. То есть у всех была, а у вас не было? Не очень понятно. 7373948, телефон прямого эфира. Рафаэль в этом смысле пишет о своем, видимо. Ну что, человек волнует, то о том он и пишет. Может, временно разрешить пользоваться торрентом? Снять время на регулирование в этом смысле? Я слышал что-то, что торренты не готовы разрешить нам пользоваться ими. Есть что-то подобное или было что-то подобное в новостях?
Москва 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Как в таких случаях говорят, но есть и хорошие новости. Городской транспорт Москвы работает штатно в условиях снегопада. Дептранс Москвы, РИА Новости цитирует пресс-службу столичного департамента, говорит ровно об этом. Напомню про погоду. Ненастная погода с ночными морозами и дневной температурой не более плюс 4, а также осадками в виде снега, мокрого снега и дождя. Синоптики обещают вот все это в Москве на ближайшую неделю. Следующая тема для обсуждения. В России начали отключать карты при подозрении на закупку для спекуляций. Как пишут об этом, ссылаясь на Ассоциацию российских банков, кредитные организации таким образом следуют рекомендациям, полученным Центробанком. В письме регулятора, как говорят, нет четких критериев спекулятивных операций, поэтому, цитата, банки сами определяют, кого и по каким правилам относить к приобретающим излишний товар для перепродажи. Это снова Коммерсант, он ссылается на Ассоциацию российских банков, а там говорят, при подозрении зачастую подозрения попадают некие однотипные операции, например, когда продавцы пытаются обойти ограничения и пробивают нужное покупателю количество товара в несколько чеков. Горегин Тасунян, президент Ассоциации российских банков. Он с нами на прямой связи. Горегин Ашотович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну, первый вопрос. Действительно начали отключать карты при подозрении на закупку для спекулятивных целей?
Вы знаете, я такой информации не имею. Может быть, кто-то и отключает карты, но, честно говоря, нужно все-таки какое-то обоснование для отключения карт. Потому что спекуляция, термин сегодняшней экономики, не имеет какого-то такого смысла, под которым можно применять санкции. Я понимаю, что действительно злоупотребляют сегодня. Кто-то скупает для того, чтобы про запас иметь, там, я не знаю, гречку, бумагу или еще какие-то ресурсы, кто-то скупает для того, чтобы продать и заработать на разнице в цене. Но, тем не менее, это юридически не является преступлением, это является таким не самым приятным видом деятельности, который у людей в условиях возникновения дефицита вызывает очень сильное раздражение. Но борьба со спекуляциями в советском смысле, там было понятие в Уголовном кодексе «спекуляция», и там шла борьба в условиях дефицитной экономики со спекуляциями. Но сегодня мы юридической под этим основой не имеем. И если отдельно взятые банки вдруг исходят из того, что если кто-то купил что-то в большом объеме или однотипные чеки, ну хорошо, а если это разнотипные чеки, если это на разные суммы он скупает, потому что в этом смысле спекулянт должен быть человеком творческим, умным, и не делать, и не давать повода, чтобы его заподозрили в чем-то, то тогда что? Или если человек просто скупает какой-то вид продукции, который ему завтра нужен для своего производства, но он про запас берет на несколько месяцев. Это спекуляция. Поэтому я в этих терминах не пойму логику, хотя понимаю, что Центральный банк из добрых намерений, наверное, дал такую рекомендацию, чтобы блокировали, но, понимаете, под всем должна быть юридическая основа.
Да, но если мы говорим о наличии рекомендаций, таких рекомендаций от Центробанка, насколько они все-таки обязательны для исполнения банками?
Ну, я вам скажу так, для банков рекомендация Центрального банка это выше, чем любой закон.
Вот.
Потому что, понимаете, но вместе с тем банки в то же время живут в понимании того, что, а если завтра против них будет возбужден иск по поводу того, что они неправомерно применили какие-то санкции, заблокировали, соответственно, карту. И, в общем-таки, надо понимать, что любой участник рынка в какой-то степени мы уже дозрели до того, что можно судиться в том числе и с банками, в том числе и банки даже судятся, иногда, правда, но с Центральным банком. Поэтому думать, что можно просто что-то декларировать и дальше с этим бороться, не имея под собой какую-то юридическую основу. Другое дело, что завтра у нас Госдума может быстренько принять закон и ввести в уголовную статью за спекуляцию. Но это, вы знаете, будет очень странно, потому что будет означать, что мы ориентируемся на какой-то тип экономики, в котором дефицит будет неизбежным элементом такой экономики. Потому что в отсутствии дефицита, в этом смысле спекуляция, это просто нормальная операция по купле-продаже, в том числе и финансовые спекуляции. не является ничем каким-то сильно предосудительным. А вот в условиях специфических, да, это не самое красивое поведение, наверное, участника рынка.
Но все-таки, если, к примеру, я оказываюсь перед ситуацией, мой банк ограничивает мои возможности пользоваться картой и, к примеру, говорит, мы подозреваем вас в спекуляции, что делать?
Уходите в другой банк, уходите, не работайте с таким банком.
Понял, спасибо. Горегин Тасунян, президент Ассоциации российских банков, был с нами на прямой связи. Леонид, кстати, полагает, что это страшилка для общества. Вряд ли, мол, так на самом деле. Сразу много людей написали, а в чем проблема для спекулянта, уж если таковой есть, покупать все это за наличные. Да нет никакой проблемы, насколько я понимаю. Дмитрий даже вывод из этого сделал с большим количеством скобок, улыбчивых этих скобок, наличные рулят. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Прошу.
Юрий Викторович, дело в том, что спекуляция – это экономическое преступление, совершенное в отношении государственной системы. И при спекуляции должна быть фиксированная цена при составе преступления спекуляции.
Анна, для этого те, кто об этом сейчас пишут, взяли слово «спекуляция» в кавычки.
Я понимаю, но дело в том, что мы давайте с вами разберемся. Тогда не надо называть это спекуляцией. Потому что спекуляция – это совершенно конкретное понятие, когда-то подпадавшее под действие особенной статьи, особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации. Тогда не надо вводить Центробанку людей в заблуждение.
Они пишут о спекулятивных операциях, если верить Коммерсанту.
Спекулятивные операции могут быть финансовыми спекулятивными операциями применительно к Центробанку. Но никак не хозяйственной деятельности, тем более к розничной торговле.
Ну вот Горегин Тасунян, он говорит, если вдруг с вами что-то происходит, просто меняйте один банк на другой.
Да я поменяю, мне, если я пойду куплю сейчас 4 килограмма, допустим, сахара, но я сахар-то брать не буду. Я могу
купить
4 килограмма риса, я знаю, что мне этот рис разойдет через неделю.
Не, ну это называется...
Семья большая, рис любят все.
В любом случае, из принципа пойду и попробую купить.
Ну, я их не дотащу, нет. Ну что вы, ну в принципе, вот рис я точно знаю, что сожрут. Я точно знаю, что сожрут геркулес.
Нет, ну, может быть, речь идет не про 4 килограмма, а, к примеру, про 44, и тогда все понятно.
Ну, 44 килограмма вам никто сейчас в магазине не продаст.
Я это другая история.
Я посмотрела, норма отпуска 5 килограмм максимум сахара, и то с каждым килограммом цена повышается.
Смотрите, тогда на это есть ответы, об этом тоже уже говорили. Вы покупаете 5 килограммов здесь, 5 килограммов там, 5 килограммов там, и банк как раз это-то и видит.
Да банк-то может это видеть, но это, за это нельзя заблокировать карту.
Ну, понятно. Спасибо.
Ну, как за это заблокировать карту? Это мои деньги, это моя собственность. Почему вы мне ограничиваете в праве пользоваться своей собственностью?
Ну, до этого мы обсуждали, как магазины ограничивают вас в праве покупать столько-то килограммов сахара.
Они меня не ограничивают, они мне ставят определенные условия. Если они согласны, я приму этот магазин и иду в другой, так же, как с банком.
Вот с вами юристами сложно. Я понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Михаил, Московская
Прошу.
Область. Я редко с Анной соглашаюсь, но она очень четко показала. Вот если Анна, уважаемая, ну это персонификация такого, выйдет с этим сахаром и будет торговать где-то на углу по большей цене, не платя налоги с этого, тогда да. А что то, что она покупает... Смотрите, вот я вам сейчас объясню, что происходит в связи с обложением 12% налогом операций на Форексе, так?
Нет, давайте все-таки про спекуляцию здесь. Это более понятно аудитории.
Вот. Сейчас можно, уже пошло... Кругом есть предложение за наличные рубли купить наличную валюту. Это очень выгодно, потому что больше 10 тысяч не снимают сейчас. По той же самой цене, даже чуть ниже, которая на Форексе с 12%. Понимаете? И это тоже не спекуляция. Но это более серьезные вещи, чем закупка по карточке товаров оптом там и так далее, и так далее. Но и Тасунян прав, он вообще в точку попал. В феодальном государстве, так, и в государстве, в котором с экономикой очень проблематично, так, говорить о спекуляции можно только в специфическом виде. В нормальной экономике спекуляция – это бизнес.
Это я понял, я просто не помню, что...
Регулируется налогами.
Я просто не помню, чтобы Тасунян про феодализм говорил что-то.
Но это я добавляю.
А, понял.
В феодальном государстве.
Спасибо. В Панку, например, кажется, что мы на Британию стали похожи со всякими блокировками. Игорь Владимирович пишет, что наказание за спекуляции напоминает такие родные, дорогие сердцу 70-е годы прошлого века. Рафаэль пишет, но маленькая пекарня, например, покупает сахар в магазинах с картой ИП, и что, она тогда тоже окажется в бане? Непонятно, еще раз, если верить сегодняшнему Коммерсанту, банки сами определяют, кого и по каким правилам относить к тем, кто приобретает излишний товар для перепродажи. Комиссары, пишет 472-й, таким образом достают из сундуков свои маузеры и пыльные шлемы. При этом до этого, видимо, из этих сундуков достали комиссаров, учитывая, сколько времени прошло. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, день добрый, Геннадий. Ну, вообще, действительно, спекуляции, понятие у нас уже отжившее себя, у нас все это бизнес. А потом, на самом деле, понимаете, подозрение в... Вот раньше спекуляции, как это, прихватывали, да, тебя брали, что называется, с поличным. А сейчас меня подозревают. Слушайте, ну давайте просто сразу прикроем и все. Ты подозрительный человек, у тебя деньги на карточке.
Нет, подождите, вот тут довольно четко говорят, что если есть ограничения на продажу, вы пытаетесь его обойти, ну и так далее.
Хорошо. Вот простой пример. Я затеял сейчас, допустим, у себя переоборудовать электрику там в загородном доме.
Ну?
Мне надо купить кабеля, и достаточно много, да? А он тоже все время дорожает. То есть я уже под подозрением, я ему сейчас пойду где-то его там толкать в другом месте.
А кто его знает? А может быть, учитывая, что...
А кто его знает? Опять, меня уже подозреваете заранее. А как же с презумпцией невиновности?
Презумпция? Как это? Исходно вы, конечно, но кто вас знает?
Да, ну понятно, да, мы перед законом все равны, но кто-то чуть равнее.
Это да, то, вы, конечно, красавец, но кто вас знает, вы же это покупаете. 7373948. Григорий рассказывает, что в Пятерочке человек покупал 60 килограммов сахара. Так со всей семьей пришел, не более 5 килограммов в руки, он сказал, что кондитер, а на базе ему столько не дают. Вот я и говорю. А дальше уже мы переходим к банку, который видит, как один человек, обходя ограничения... покупает. Или ему продают. Опять же, когда вот Коммерсант сегодня ссылается на Ассоциацию российских банков, президент которой Григорий Тасунян, у нас только что был в эфире. Так вот, под подозрение зачастую попадают когда операции, когда продавцы пытаются обойти ограничения. Помимо всего, это даже для продавцов тоже может быть проблемой. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Владимир.
Давайте. Слушайте,
ну, на самом деле, ты был раньше, просто сейчас об этом не говорил никто. Простой пример. Пришел в ночной клуб, покупал там у них дринки, продаются по 300 рублей. 8 раз пробил, карту заблокировали.
Так это все-таки... Чувствуете, что это разные покупки?
Ну, как мы сейчас говорили о том, что это одна и та же покупка происходит...
Не-не, одна и та же покупка чего и где. Возможно, там были особые ограничения, а теперь эти ограничения, к примеру, распространены на что-то большее. Кондитерскую в понятиях Центробанка нужно закрывать, пишет Рафаэль. Ну и что, что там несколько рабочих мест. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает +7 925 48 94 8. Так, сельские магазины, которые оптом закупают на месяц, пишет Панк 13. Тут тоже вопрос, ведь банки видят, где конкретно и кто конкретно закупает. Если это сельские магазины закупают оптом, то это одно. Если это не сельский магазин или, к примеру, сельский магазин, но закупает почему-то в розницу, то это другое. Слушаем вас, здравствуйте.
А вот здравствуйте. А может такое быть, что любую карту вообще произвольно заблокируют и скажут, а у нас было подозрение на намерение спекулировать?
Ну почему? Гипотетически да, но дальше все будут доказывать свою правоту. Вы тоже.
Полгода будут доказывать.
Ну, а естественно, ну, значит, что-то было. То есть просто так ведь проверять у нас не будут. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Николай.
Да, Николай.
А какая проблема деньги с карты снять и пойти купить?
Никакой.
Никакой. Вопрос второй. Я захожу в Пятерочку или в Дикси, вот буквально 3 дня назад. Один пакет мне дали. Вышел из машины. Ой, пошел в машину, оставил, захожу еще. Сходил так 3 раза.
Ну?
И сэкономил время, и деньги, и нервы. Проблемы нет вообще никакой.
Вообще никакой проблемы. Просто вот за это, если вы будете это делать по карточке, у вас могут быть проблемы. А если наличные, так вам придется сначала идти наличные снимать. Ну, чувствуете, да? Некие сложности. 472-й уже собирается идти снимать как раз наличные. Григорий из Санкт-Петербурга пишет, что магазин метра, к примеру, вообще изначально для мелкого опыта создавали, и там бы даже метры единицы были. А Панк 13-й полагает, что так, таким образом у нас воспитывают криминальный разум. Ну, а Виталий из Филей сегодня почему-то Владимира Суздальское княжество не вспоминает, но пишет, что все то, что мы обсуждаем, это для отвлечения внимания от пенсионной реформы. Далее новости.